Прошлый урок посвятили, на самом деле, целиком практически прояснению такой вот двухчастной структуры на всех уровнях, которые мы затрагивали, и в служении вообще, Торы и заповеди. Вернее, начали мы не с этого, и это принципиально. В Торе, как она скрытая драгоценность, то есть имеет отношение только к верху как бы, и спускается вниз постольку поскольку. И Тора, как ее Всевышний передал на землю. Вот это размежевание, ну, вернее, это нельзя всерьез назвать размежеванием, но вот наличие таких двух моментов, принципиально различных, оно прослеживается и на уровне служения в целом. Это Тора и заповеди, и в самой Торе. Это раскрытая и внутренняя Тора, тайная Тора, а ниже древо познания добра и зла и древо жизни. А на самом деле вот это различие прослеживается и во взаимоотношениях между настоящим временем и будущими временами, только в обратном порядке, да? То есть настоящее время – это работа переборки, работа именно с низом, то, что происходит внизу, а будущие времена – завершается переборка, низ не нуждается в дополнительном каком-то преобразовании, и основой работы становится то, что свыше, высшее единение, всякое такое. И если работа переборки осуществляется в основном на основе раскрытой Торы, которая соответствует заповедям в разделении между Торой и заповедями и так далее, то есть той Торы, которая спущена вниз, возвращаясь к самому началу, то работа по достижению высших единений, вот такая возвышенная духовная работа, которая, собственно, на низ не нацелена. Низ, он там, с ним само собой происходит нечто в результате этой верхней работы, осуществляется в основном благодаря внутренней Торе. И вот теперь у нас есть возможность вернуться к разговору про города-убежища. И произвести, познакомиться с этой темой, взглянув на нее совершенно по-другому. В Пинухе, это страница 73, пункт Юдбейс. «Вей шлеймер шезеу гам тойхен ахилук шебен шейш арей миклат шебезман азе лев йосафто лихо ой чолыш орим бимыса машиях». И надо сказать, что в этом же состоит различие между шестью городами-убежищами, которые построены до настоящего времени. Ну, то есть Моше Рабейну выделил три города-убежища на одном берегу Иордан. Затем Иешуа, войдя в землю Израиля, выделил и отстроил три города-убежища с той стороны. Тогда они стали функционировать. И далее количество городов-убежища оставалось одним и тем же. И будет оставаться одним и тем же до тех пор, когда в будущем Всевышний, расширив уделы земли Израиля, обяжет еврейский народ обустроить еще три города-убежища. Тема, по-моему, позапрошлого урока, мне кажется. Может быть, третьего урока от сегодняшнего. Так вот, между шестью городами-убежищами, которые работают в настоящее время, скажем, ну, я не уверен, что сейчас это можно обозначить как такую практическую деятельность городов-убежищ, но, тем не менее, вот шесть городов-убежищ, они как-то влияют на ситуацию и влияли на нее практически, использовались практически в качестве убежища для убийц в свое время. И девять городов-убежищ, которые появятся, комплекс городов-убежищ, которые появятся в будущие времена, между ними есть существенная разница. Три дополнительных города-убежища появятся в результате выполнения приказа Всевышнего. «Ваесавта лихо ой чолыш орим бимейса Машиах». Добавишь себе и добавишь себе три города-убежища в дни Машиаха. «Митсвас ир миклат кшура им тикун хет эт задас». Для того, чтобы в этом разобраться. Ну, понятно, что это рассуждение. Оно должно нас в результате привести к пониманию, зачем нужны будут города-убежища в будущем, например. Так вот, заповедь городов-убежищ связана с исправлением греха древопознания. «Ашойрэш лихола хатуим» – греха не просто так тебе, а греха, который является корнем для всех остальных грехов. Ну, то есть, как многие вещи мы с вами такие архетипические обсуждаем. Вроде того, как выход из Египта является корнем для всех последующих освобождений. Корнем, ну а следовательно, последующее освобождение, подобное ему. Примерно так же здесь. То есть, грех древопознания, в каком-то смысле первый из совершенных грехов, является основой для всех остальных грехов. Кедеисов Медреш, как написано в Медреше, к сноскам вернемся чуть позже. Лома низгар шоды маришн меганед лахрихета садас, почему был изгнан первый человек из Ганедена после совершения греха древопознания, алшегейви мисо алгадойрис, за то, что он привел смерть поколениям. То есть, имеется в виду, что если бы не поступок первого человека, то тогда смерти бы в мироздании вообще не было. Отсюда понятно, что первый человек, совершив грех древопознания, он как будто бы убил все последующие поколения. Всех тех, кто умирает в будущих поколениях, он, ну, в буквальном смысле сказать, что он их убил, невозможно, но в фигуральном смысле да. Вегоя хаев ламус мияд, и первый человек, он должен был быть сразу казнен, как бы, он должен был умереть сразу. Всевышний вот за это преступление должен был умертвить его сразу. Элошерихамта олов, но ты сжалился над ним. Вегерашты и кадерех арицех бишгого. И изгнал его, в смысле отправил в изгнание, отправил в ссылку. Таким образом, как поступают с убившими неумышленно. Вегерашту и кадерех арицех бишгого. Шигойны мимкойме ля ремиклат. Которые каким образом наказываются? Неумышленный убийца наказывается высылкой в город-убежище. Ну, то есть, вот такой уровень справедливости здесь прослеживается. И, что для нас здесь принципиально, что города-убежища, они, в общем, не просто про убийство, а в том числе про вот такое вот убийство, которое совершил, неумышленное убийство, которое совершил первый человек. То есть, про грех древопознания. 90-я сноска. Майморим Кунтрейсим, Хелек Алеф, в таком-то месте. Это Майморим предыдущего Рэба. Эйх хет одема ришен, как грех первого человека, дары бехреах шигоя из-за сиба бедовар, поскольку без всякого сомнения была какая-то причина тому, шигоя йохал и из клолуса и не дехет ве овен, причина тому, чтобы вообще появилась идея греха и преступления. Дегин и одема ришен гоя яцир капов шлякошбру. Это первая тема обсуждается, забыл напомнить. Это сноска на то, что грех древопознания является основой для всех грехов. И вот предыдущий Рэбе в одном из своих майморим эту тему проясняет следующим образом. Без всякого сомнения должна была быть какая-то причина, которая породила всю историю вообще вот этого греховодничества. Саму идею греха. Дело в том, что идея греха совершенно не очевидна. Все детали творения, они по умолчанию вроде как должны находиться в полном, абсолютном подчинении божеству. Ну и, следовательно, какой грех? Значит, должна была быть какая-то отправная точка, с которой грех начался как явление. Дегин и одам аришн гой и циркапа шлякош буруху. Ибо первый человек был сотворением рук самого Всевышнего. Вегуф и мамыш гоя мяатеев денойга. И его тело даже, там, что говорить про душу, даже его материальное тело, оно было не той материальности, которой обладаем мы. Оно тоже происходило, ну, как любая материальность, из клипа Снойга, то есть имело отношение к клипе. Но тело, было сотворено из позитивной части ноги, из добра. Клипа Снойга – это смешение добра и зла, так вот, в первом человеке, даже тело было таким, что оно не содержало в себе зла. Оно было вычленено из доброй части, из добра, которое в клипосноге. И в соответствии с высказываниями мудрецов, которые, ну, там, разные выделяют воды Маришны разные достоинства. И, в частности, удивительное высказывание, пятка первого человека, она затмевала солнце своим сиянием. И, само собой разумеющимся образом, необходима какая-то причина для того, чтобы шиюхал ли ес ове нахет и не нахет, для того, чтобы появился грех, чтобы вот такое творение, которое, пятка которого сияла ярче солнца, ну, то есть, совершенно необычное, фантастическое, одухотворенное до невозможности, пронизанное исключительно добром, чтобы это творение, оно могло что-то нарушить в божественной воле. «Ваасиба лыхэт эйдзадаас гу миут агайреах шиу хэсэр наэйр». И причиной греха древа познания является, в данном маймере Рэбе обозначает как основную причину, надо сказать, что относительно греха древа познания существует достаточно много текстов, которые рассуждают в том числе на тему о причине греха древа познания, как вообще вся эта ситуация разворачивалась и так далее. Это очень интересная и сложная материя. В данном случае Рэба связывает, то есть это я к тому, что могут быть названы другими мудрецами в других книгах, могут быть названы другие причины, расставленные иначе акценты. Сейчас вот мы читаем тот отрывок, на который наш Рэба ссылается в трудах предыдущего Рэба. Здесь он хочет предъявить как основную причину греха древопознания уменьшение Луны. Помните, история с Луной, когда Луна высказалась в том отношении, что двух правителей на небе быть не может, и Всевышний уменьшил Луну, уменьшил ее свет, уменьшил, изменил ее природу, насколько я понимаю, она перестала быть светилом, в полном смысле стала отражателем Луны, то есть сделал ее подчиненным началом по отношению к Солнцу. Таким образом, произошло уменьшение в свете. Так вот, миут айреах – это уменьшение света. Вехесран зеу мокер лихет виовен лимато. И вот такое уменьшение становится причиной для греха снизу. Да им гоя мейр гилы ойр лой гоя беэфшар ли есахет виовен лимато. Потому что если бы свет, порожденный в начале творения, таким бы и сохранялся, то тогда, в принципе, невозможно было бы никакое изменение ситуации, то есть, ну, невозможно было бы нарушение воли Всевышнего никакой деталью творения. Все было бы настолько очевидно, ну, понятно, как здесь метафора работает, то есть, в темноте можно споткнуться, в темноте можно ошибиться. На свету ошибиться невозможно, когда все ясно видно, все очевидно. И уменьшение, чем меньше света, тем больше возможность ошибиться. Если бы свет сохранился таким, как он был сотворен, то тогда бы возможности для ошибки не было. И уж всяко не было бы возможности для ошибки со стороны первого человека, который был сверхсуществом таким вот, судя по всему. А когда свет уменьшился, тогда возникла какая-то база для возможности, какой-то потенциал ошибки. А волмитсан хязанаэрли майла шигу инин цимцу маришин. То есть, прочитывая это на уровне понимания внутреннего процесса, который происходил в начале творения, вот уменьшение света в Торе Каббалы, это первичный цимцум, убирание света ради сотворения мира. Так вот, по причине того, что свыше произошло такое изменение глобальное, уменьшился свет несопоставимо, цимцум аришин. И как описывается этот цимцум в книге Эцхайм, что Всевышний убрал свой свет в сторону, раздвинул свет, освободив таким образом пространство для сотворения миров. Само по себе это стало причиной и созданием базы. Шиюхал ли есть клолу сини нахет вовен лимату. Для того, чтобы вообще, в принципе, в общем ключе, стал возможен грех снизу. Вагайну шиюхал ли есть хеса наэр бисибас хет вовен. То есть, причиной тому, чтобы, благодаря нарушению божественной воли, происходил какой-то, достигался какой-то убыток, изъян в мироздании. Ну, наберемся смелости, добавим от себя, что это в общем, указывает однозначно на то, что появление греха как такового было необходимо Всевышнему для того, чтобы закрутить весь процесс, свидетелями которого мы с вами являемся, свидетелями завершения которого мы сейчас являемся. То есть для того, чтобы завершить всю историю с грехопадением, исправлением этого грехопадения и за счет исправления его поднятием на несопоставимо более высокий уровень, чем даже в самом начале, строительство Всевышнего жилища в нижних, именно нижними, для этого необходим был запуск. И вот этим запуском был грех первого человека. А его, как мы сказали с вами только что, запустил первый цинцум. То есть уменьшение света. Для того, чтобы первый человек, необходимо было позарез, чтобы первый человек совершил грех. А для того, чтобы он совершил грех, для этого необходимо было, чтобы ему было плохо видно, чтобы он мог оступиться. И с этой целью Всевышний уменьшает свет. Что прочитывается там с другой стороны, в какой-то интерпретации прочитывается, как провокация со стороны Луны. Но понятно, что и Луна, и Солнце, они тоже не отдельно от Всевышнего, не обладают собственной волей, не обладают свободой выбора, кстати говоря, в отличие от человека. Ну вот и все это закрутилось, по поводу чего в Дилем сообщает нам составитель. И эти слова комментаторы иногда вкладывают в уста именно первого человека Адама. «Кошалил ливниодом. Тяжек поклеп на сыновей человеческих». Тяжек поклеп для сыновей человеческих или на сыновей человеческих. То есть в определенном смысле вот эта затравка, запуск этой схемы представлял собой именно инициативу стороны Всевышнего. И в каком-то режиме, под каким-то углом рассматривая этот процесс, это была такая вот провокация со стороны Всевышнего. Поклеп в каком-то смысле на человека, что он совершил грех. Но, как известно, Всевышний наделил человека свободой выбора. И эта свобода выбора, она была реализована таки человеком. Но внутренние причины, вот мы с вами видим, такими. 91-ю сноску почему-то Пинох не захотел расшифровывать по поводу того, ну, наверное, на самом деле, настолько подробно, настолько, ну, практически полно мы ее процитировали в беседе в самой, почему человек был изгнан из Ганедна, потому что он убил как будто бы последующее поколение, ну, и вот как неумышленный убийца. Всевышний мог бы, кстати говоря, не рассмотреть это как неумышленное убийство, но рассмотрел по доброте своей как неумышленное убийство и был сослан. Ну и действительно, в самом тексте Пятикнижия нетрудно увидеть, что изгнание из райского сада для человека, изгнание человека из райского сада описывается как высылка. Вот он его выслал, подобно тому, как высылают неумышленных убийц в города-убежища. Хорошо. Следуем дальше по тексту беседы. У Вифратиус Йоисер, а рейзе кошер и матикун, декол эй хейт в овен. И говоря более частным ключом, идея городов-убежищ, теперь в обратную сторону как бы, она связана с исправлением любого греха в принципе. То есть, подобно тому, как города-убежища, они связаны с грехом первого человека, с грехом древопознания. А грех древопознания, вот я думаю, не случайно Рэбе такую ссылку нам дал, отослал нас в эту сторону, связано вообще с первым цинцумом. То есть с самой технологией, с общей технологией устройства мира. С тем, каким образом Всевышний захотел выстроить мир, создав возможность для греха фактически самолично. Так вот, подобно тому, как города-убежища имеют отношение к греху золотого, к греху древопознания, подобно этому в обратную сторону. Они, как функциональное начало, не просто, ну, вот, города-убежища, они исправляют грех неумышленного убийцы. Неумышленный убийца в них высылается, таким образом обретает искупление, происходит исправление. Исправление какой-то частной ситуации, в которую попал некий неумышленный убийца, убийца конкретный. Но, исходя из этой логики, которую мы с вами отследили, города-убежища имеют отношение не к исправлению конкретной ситуации, касающейся конкретного частного человека. Они имеют, стало быть, отношение, коли они связаны с грехом древопознания вообще, А с точки зрения сноски, так смотри, еще дальше там с первым цимсумом. Они имеют отношение к исправлению вообще всякой идеи греха. Дальше в беседе последует объяснение, а мы с вами залезем в 92-ю сноску сразу. Поскольку я думаю, что исследовав эти фрагменты, на которые Рэбе здесь ссылается, нам дальше будет легче понимать объяснение уже, которое в беседе будет воспроизведено. 92-я сноска, первые тут несколько источников. Первый из источников у Ротейра в таком-то месте. У Ротейра это Майморим, выдержки из Майморим Рэбе Цемах Цедека. Цемах Цедек цитирует несколько источников. «Вейкисем лохем орим хулю, той в йошер хулю, захер рахамехо хулю». И назовете себе города, имеется в виду, очевидно, города-убежища, доброе и праведное будешь делать в глазах Всевышнего, помни милосердие, вспомни милосердие свое. Источники скорее нужны для понимания того, что говорится там в Эротейра. Нас скорее волнует следующий текст. Но... «Нимцо хейтет задаски гойрек нефеш биш гого». Получается, там, у Цемах Цедека, что грех древопознания подобен греху неумышленного убийцы. То, что мы выше озвучили уже. «Ваегорыш эс хулю». И по этой причине, собственно, Адам и был изгнан. «Веары миклад левхина зой гиа тойра». И если в обратную сторону рассуждать, то есть у нас, видите, такие пересекающиеся вот уподобления получаются. То есть Одам Аришин совершил поступок, который уподобляется городу-убежищу, вот этот глобальный поступок, который, ну, весь мир, кстати, обрушил. То есть, убийство всех поколений, в общем, немалый грех, надо сказать. А исправление этому, понятно, это тоже какая-то метафора, это тоже какая-то параллель. А исправление вот этому, что является исправлением этому греху? А это идея Торы. То есть, города-убежища для такого греха, это, вернее, здесь даже Рэбе не говорит, для греха, для такого аспекта. Это Тора. Кадихсив, как написано, «Лишмуэр эс дерех эца ахаим». Помните там, чтобы охранять после изгнания Адама из райского сада, Всевышний установил ангелов специальных, поставил, чтобы они охраняли путь к древу жизни. Не пускали его к древу жизни. «Вьюн алпи маши косу беликут и тейра». И понятно это на основе того, что сообщается в «Ликут и тейра», в смысле «Алтеребе». «Бевьюр алпосик бешоши и гдиму и сроев найсе». В объяснение на известное высказывание – евреи поставили «наасе» в «наасе» в «нишма» вперед. Когда евреям пришлось решать, принимают они Тору или нет, то есть им была предоставлена возможность согласиться или отказаться, то они, разумеется, согласились, но не просто согласились, а поставили «наасе» вперед «нишма». Сказали: «Да, мы готовы принять Тору, будем ее выполнять и понимать». И выполнение поставили на первое место. Так вот, в Ликут и Тейра, объясняя, занимаясь этим моментом, «Бефируш лой терцах», объясняя в 10 речениях запрет «лой терцах», «не убивай». Алтеребе понимает вот это убийство, «шешойфих дам гу одам дикдуше бу одам блиял аль еде ахет хулу», понимает убийство, не как физическое убийство, ну, понятно, в Ликут и Тейра тоже рассуждения идут на внутреннем уровне, на уровне каких-то внутренних смыслов, метафор, соответствий, параллелей. И там Алтеребе для тех рассуждений понимает убийство не как отъятие жизни у физического человека, умышленное, неумышленное, неважно, а как пролитие крови человека со стороны святости в человека блиял, в человека подлого. Ну, то есть, перекачивание жизненности, проще говоря, из области святости. Понятно, что человек, антропоморфная структура, указывает на устройство мира, который создан тоже, в общем, по образу и подобию, в котором божественность является в такой вот антропоморфной схеме, где можно выделить руки, ноги, там, голову и так далее. Так вот, пролитие крови человека святости – это перекачка крови, то есть жизненности, из него, изъятие жизненности из области святости и отдача ее человеку подлому, в смысле, в стороне противопоставленной святости. Ну, в общем, я не знаю, наверное, ну, давайте пару слов на этот счет скажем. То есть, в общем ключе, грех рассматривается как предоставление возможности, если говорить по большому счету, грех как явление, рассматривается как предоставление возможности клипе питаться от, со стороны святости. Вся жизненность, которая в мироздании есть, связана со стороной святости. Какая-то ничтожная часть жизненности бросается Всевышним, бросается стороной святости, как кусок собаки через плечо назад туда, с целью поддержки существования мира, ну, то есть для, как мы уже сказали, вот для функционирования всей этой схемы, для функционирования всей этой системы, необходимо, чтобы существовала клипа, необходимо, чтобы была именно клипа, обеспечивать свободу выбора и так далее. Обычная, в общем, тема для наших рассуждений. Для поддержания ее в живых, то есть, чтобы она не сдохла с голоду, ей что-то такое дается с обратной стороны, но дается что-то ничтожное. А основное питание клипа получает через действия евреев, через реализацию ими, неправильную реализацию ими свободы выбора, когда каждый грех обеспечивает подпитку для клипы со стороны, вот, со стороны света. Больше жизненности от ниоткуда взяться. Со стороны святости вот эта жизненность, которая могла бы быть задействована в пользу святости, она уходит как кровотечение, вытекает из тела человека со стороны святости в сторону клипы. «Велахена рей миклад гу атойра». И по этой причине города-убежища – это Тора. Продолжает Цемах Цедек цитировать, пересказывать, вернее, Ликут и Тейра. «Кизой за Тойра одам». Потому что сказано про нее. В Паршас Хукес есть такая, такой стих. «Зои за Тойра одам кием узбеэль». Это Тора, человек, если умрет в шатре. Ну и понятно, что есть своя логика у этого стиха простая. То есть, учение о том случае, если человек умрет в шатре и так далее. А мудрецы, выделяя несколько слов, вырывая из контекста как бы несколько слов, они утверждают, что этот же стих означает «зой за тойра» тире «одам» – восклицательный знак, что Тора соответствует человеку. То есть, что вот Тора, представляет Тора, является человеком. В свою очередь, слово «одам» – человек, можно разделить на два слова. «Алев» – «дом», «алев» и «кровь» – «дом». «Вайн Раши и Мьешаве» в таком-то месте, «смотри, Раши в таком-то месте». «Ваяз Ницхом Хулю им кей нецех Исройлю гу аль едей атеира». «Если так, то победа Израиля достигается благодаря Торе». Ну, то есть, Тора – это и есть человеческое начало – со стороны святости, которая истекает кровью или не истекает ею. И, если я правильно понимаю логику этого отрывка, грех, он налаживает, ну, вот, делает прорехи в целостности человека свыше, то есть заставляет его кровоточить в сторону клипы, а Тора возобновляет запасы крови, как бы, является таким кровотворным органом. Тора, она человек, который, а человек, он, даже название его от слова «кровь». Следующая ссылка – это «Маймер Тофрейш Нун Алев». Если я правильно понимаю, это Ребе Рашаб. «Уви хол хейт ви овен ши одам ойс рахмон элислан гойрем еридас ой рак душа». Каждым грехом, который человек совершает, не дай бог, он влечет спускание света святости. Шиюрич ля ситра ахура, который спускается в область ситра ахуры, страны противопоставленной святости. Везеу маши косов шойфик даму одам буодам. И это то, о чем говорится, если я не ошибаюсь, в недельном разделе Брейшис, стих из Брейшис. проливающий кровь человека в человека. Там такой странный оборот. У него есть, ну, естественно, своя расшифровка с точки зрения простого смысла, но проливающий кровь человека в человека, ясно, что это прочитывается вот точно так же, как Цемах Цедек выше проговорил идею убийства. Кровопролитие, когда кровь перетекает из одного человека в другого, из человека со стороны святости в аналогичную структуру, только со стороны клипы. Одам гу алеф дом. Человек – это, ну, в смысле, само слово «человек» – «одам», «алев», «дом». «Алев» – «кровь». «Ваедуа да адомгу икер хаюса одам». И, как известно, кровь является основой жизненности человека, к мойши косу, ки адом уа нефеш хулю. Как написано, в частности, в том же самом Брейшис, это уж точно. «Ибо кровь – это душа». Ну, не будем сейчас углубляться в обычные рассуждения на тему того, что это не означает, что кровь – это и есть душа, но что кровь составляет, представляет собой, и в, особенно в метафорическом смысле, представляет собой идею основы жизненности человека. «Валимайла губхинас ойрвы хаюса илыкиши меслабеш бэга кейлем десер сфирис». Если говорить о том, как представлена кровь свыше, то это свет и жизненность божественные, которые одеваются в сосуды десяти сферот. Ше алзе исо веагин вио и кенишмосали гуфа. О чем сказано в посох Илью, отрывке из Зор, который мы читаем с вами ежепятнично накануне субботы, встречая субботу. Это проистечение является душой для тела. Да и ухаим ли гуфа является жизненностью тела, жизнью тела. Гуфа гупина за кейлем, то есть, как это надо понимать, что такое тело и душа здесь, в данном случае, тело и вот это вот пролитие, которое становится для него душой. Тело – это, собственно, сосуды кейлем. Веаги нвио гупина за эйры лейкиши мислабиш ба кейлем. А пролитие, о котором идет речь, это божественный свет, который наполняет, одевается в эти сосуды, вернее. «Валидей хэтвы овен, а благодаря, в кавычках, греху, шойфих пхинас ахаюс в ойре лэким и пхинас одам дикдуша», происходит перекочевывание, перелитие, излитие жизненности и божественного света из аспекта человека со стороны святости, эл годам длума зэ, в человека, который противопоставлен святости. «Век мойши косу в нойке в шем авая», Шеойсен некев хас бешолом, как, скажем, проклятие Всевышнего, не дай Бог, нойкев шем авая, описывается с употреблением такого глагола нойкев, который обладает также значением делать отверстие, дырявить. То есть, что указывает на то, что грех производит отверстие, разгерметизирует эту структуру, делает возможным кровотечение. «Велахен хет эца даас никера гойрик нефеш мамаш». И поэтому грех древопознания называется гойрик нефеш мамаш. В буквальном смысле называется убийством. Кстати говоря, убийство здесь не просто там рециха или арига, а здесь гойрик нефеш, что это убийство души. Шемойрит шефа ойрвы хайус агдуша эла ситра ахора худо, поскольку грех древопознания, что произвел в первую очередь? Он произвел вот такое кровопролитие, то есть вывел божественный свет и жизненность со стороны святости, переведя его, отдав его, вручив его, направив его на оживление, там, оживление и насыщение жизненностью со стороны противопоставленной святости. Умис Габрим Худу канал, в результате которой ситра ахора, сторона противопоставленной святости, естественно, усиливается. Ну, потому что это и есть, в общем, то, благодаря чему она, вернее, сторона противопоставленной святости, способна активно существовать, действовать, противостоять стороне святости. Ваэйца лазэху шейонус ларэй миклад. Ну, нас интересует скорее не это, поскольку с этой темой, хорошо, сейчас мы ее проживали еще более активно, и еще более ясно разобрались со смыслом этой метафоры, там убийство как кровопролитие из человека со стороны святости в аналогичную структуру, только со стороны клипы. Нас интересует больше другое, А при чем здесь города-убежища? Как здесь прочитываются города-убежища и исправление вот этого кровопролития? Так вот, подобно тому, как убийство неумышленное на материальном уровне исправляется каким-то образом через высылку неумышленного убийства убийцы в города-убежища, здесь примерно то же самое. Если ты совершил грех, ты в частном ключе и ты в смысле еврейский народ, совершил грех, понятно, что это всегда неумышленно, как объясняется в других местах, потому что еврей умышленный грех по-настоящему совершить не может в принципе, принципиально, в нем не заложен такой механизм противостояния божественной воли. То есть это происходит всегда неумышленно, даже если представляется умышленным и осознанным на каком-то поверхностном уровне даже самому человеку. Так вот, в чем заключается исправление этого преступления, продырявливание человека со стороны святости и создание возможности перекочевывания крови из него, жизненности его, в сторону зла. Говоря, называя вещи своими именами, это добро и зло, на самом деле. Человек со стороны святости, человек противопоставленный. Добро и зло. То есть, предоставляется возможность добру отдать, потерять свою жизненность и наделить этой жизненностью в сторону зла. Так вот, что же ему надо делать тогда? А он должен бежать в города-убежища. Увазе нишмар ми никеса хицойним, и тем самым он предупредит получение хицойним, получение клипойс, вот этой жизненности, которая вытекла со стороны святости. Вегу машу осорлы эргей хулю. И это то, в скобках отмечает Рэби Рашаб, по какой причине его запрещается убивать неумышленного убийцу. Неумышленный убийца, как и умышленный, кстати говоря, он должен предстать перед судом. И по этой причине он бежит в город-убежище, и город-убежище его защищает. Если его удалось настигнуть по дороге, то да, мститель может его убить. Если он вышел из города-убежища после того, как уже вынесен был приговор относительно него, тоже мститель может его убить, но покуда он находится в городе-убежище, убивать его запрещено. Венискапер, навший аль-идейзек Моше Избайер. И его душа исправляется благодаря этому, как будет объясняться далее, будет объясняться далее там вот у Рэби Рашаба. Венин арей миклад баавойда. Дальше будет объясняться идея городов убежища в служении. На самом деле, все в беседе, если я правильно помню, тоже будет объясняться. Везеу пхина сатейра, шезеу инин лишмер эс дерех эцахаим. И в этом заключается идея Торы, идея которой охранять путь к древу жизни. Эти ангелы, которые были установлены для охраны пути к древу жизни, охрана пути к древу жизни – функция Торы. Гепех пхина сэцада стой веро, то есть некая противоположность аспекту древа познания добра и зла. Да, тойра гипхина сэцахаим, поскольку Тора представляет собой аспект древа жизни. Ну и как мы говорим, скажем, при поднятии Торы, цитируя текст, связанный с Эцхаим. Эцхаим ги лемахазиким бог. Древо жизни, она для держащихся за нее. Шеэйн шом таару весро клол. То есть, в ней нет зла вовсе. В ней нет смешения, что такое Эцхаим тойверо. Эцадас тойверо, простите. Древо познания добра и зла – это та часть творения, в которой, да, происходит смешение добра и зла. А в Торе такого смешения нет. «Де эцадас гупхинас атар дым дымиштаней, асар дышаих бей мойсо». Древо познания добра и зла – это символ изменчивости. Это область, которой применима смерть, в которой возможна смерть. Машенкин эцахаим хулю, мышикосов моке махар. Совсем по-другому дело обстоит с древом жизни, как написано в другом месте. Велахен дзиврей тойра эйн микаблим тумо. И по этой причине слова Торы не воспринимают осквернение. Мипнейше эйн ли ситра ахора ахиза клоби вхина зой. Потому что для ситра ахоры, в принципе, нет никакой возможности прицепиться, ухватиться за что-то на этом уровне, на уровне Торы. Влазей сатойра гипхинас ир миклад литакин хет эцадас. И по этой причине вот выход на этот уровень, на тот уровень, где ситра ахора бессильно что-то ухватить, это и есть аспект, охраняющий путь к Эцахаим. Это путь к исправлению той травмы, скажем, той неисправности, поломки, которая была нанесена человеку со стороны святости, так, что он стал терять свою жизненность и таким образом передавать ей ситра ахора. Тора, она страхует эту жизненность от возможности быть воспринятой другой стороной. И, наконец, последний, не последний источник. И более того, сейчас мы с вами опять пойдем в дополнение. Значит, следующий источник – это Дибура Масла, тоже Маймер, «Вайдабр ви икрисам лохэм урим», и назовете себе города, то есть вот обоснование городов убежищ, то фрейш самых гей, тоже Ребер Ашаба. Поскольку этот Маймер, по всей видимости, очень близок с точки зрения излагающихся в нем идей последней ссылки на Маймер предыдущего Ребе, на Маймер, простите, нашего Ребе, Товшин Юдзайн, его здесь Пинох не цитирует, а сразу ссылается на Маймер «Вейкрисам лохэм урим» с такими же начальными словами, кстати говоря, нашего Ребе Товшин Юдзайн, и отсылает нас в дополнение, куда мы сейчас и отправимся. Ну, надо сказать, что отрывок, который нам предлагается изучить из этого Маймера, больше даже, чем другие отрывки, чем обычные отрывки в дополнениях. Очевидно, на этом мы и закончим, по всей видимости. Ну, посмотрим, как дело пойдет. Итак. «Везеу маши косов шойфех дам го одам бы одам». И это то, о чем написано. «Проливающий кровь человека в человека». «Одам гу алиф дом». Само название человека включает в себя понятие крови. «Ки адому анефеш», ибо кровь представляет собой, кровь – это душа, то есть имеется в виду, что кровь является сущностной составляющей человека. «Айнуш ты испаштус хаюс анефеш гу беадом», то есть распространение жизненности души транслируется в кровь. Или производится кровью, скажем. Такая схема мне близка с точки зрения, значит, физиологической схемы. Кровь – носитель жизненности. Ну, вот, где-то так. «Везеу шойфик даму одам бодам». И в этом заключается данная метафора. «Проливающий кровь человека в человека». «Шаалидей хэт ахэт гу шойфик дам вихаюсу одам дикдуша лодам блиял». Ну, фактически, это цитата из первой ссылки, с которой мы знакомились выше. Что это кровопролитие, которое ведет к передаче крови и жизненности человека святости в пользу человека подлого, то есть человека со стороны противопоставленной святости. Вакаиду обиинен в Нойке в Шемавае, как известно относительно идеи Нойке в Шемавае, тоже с которой мы познакомились выше, Шалидеахейт Найсен Некев Убгамбе Акилем Дикдуша, благодаря греху производится, обустраивается отверстие и изъян в сосудах святости, сосуды сферот, наполнение которых это и есть данная кровь, вот в них появляется отверстие, рана, через которое жизненность может мигрировать, там, восприниматься стороной противопоставленной святости. «Ваалидейзе нимша хахаюс бедумазе», благодаря чему жизненность транслируется в область противопоставленной святости. То есть, что имеется в виду? Как устроена эта схема? Тоже обсуждалось выше. Клипы с точки зрения самих себя не обладают жизненностью вовсе, вообще никакой. Ким хаюс мицумцам бельват, помимо той жизненности, которую вот мы сказали, нужна для того, чтобы их поддерживать в живых, чтобы они просто не исчезли. И эта жизненность крайне необъемно, крайне сжато, мизерно. «Веканал ашер койде махейт», и, как объяснялось выше, ну, имеется в виду в том маймере, который мы цитируем, поэтому для нас это не то, чтобы выше, не выше, как объяснялось выше в том маймере, до совершения греха лойгоя богем шум коях в итоге в клол, до совершения греха древопознания, поскольку никакие грехи до того не совершались, наличие зла в мире было вот таким вот довольно странным. То есть, вот та форма, в которой зло присутствовало в мире, была довольно странным видом существования. То есть, зло, с одной стороны, было порождено Всевышним как потенциал, но с другой стороны, оно не обладало никакой силой вообще. «Ваалидея хэт гэм йонким мяг душа», а благодаря греху клипа приобретает силы вот святости. «Шойфик дамбу одам бу одам», то есть происходит вот это кровопролитие, переливание крови из человека в человека. «Векадеиса безуэр деисер сихон лошен Меркова», и как высказывается Зоар на этот счет, что есть рысихон, это в скобках поясняет, что это колесница, «легемино барзо де ситро, беразо де ситро дикдуша», есть колесница с правой стороны, относящаяся к тайне стороны святости, «шехем Меркова дикдуша», то есть колесница святости, «Ваисры сихон ли смоло бераза де ситра ахура», а есть колесница слева, которая относится к ситра ахура, к стороне противопоставленной святости. Ну, насколько я понимаю, та же самая метафора, что и человек святости, и человек противопоставленный. «Шигу меркевис альдрумазе», являющаяся колесницей той стороны. «Умивайр шомби ининр сихон миситро де смоло», и объясняет там относительно идеи колесницы со стороны левой, «Шейн лухэм хаюс митцад ацмом», что там, ну, что такое колесница, там телега, в которой запряжены лошади. И вот с той стороны лошади, у них никаких сил нет. Колесница сама по себе, она ничего не решает, то есть сама повозочка. А лошади ее тащить не могут. То есть там нет никакой жизненности у этих лошадей вообще. «Киим де котель ви апик нишмосин», то есть они на грани смерти находятся. «Айнушегэм», издыхающие лошади такие. «Айнушегэм айцим ницойцейс вэхаюс дикдуша», то есть единственное, что они способны, за счет чего способны они существовать, за счет того, что они выводят искры и жизненность со стороны святости. «Вэзэуата машаецр горэм миштадль кулках лэгахти эзоодэм», и в этом заключается причина тому, что ецр гора, злое начало в еврее, он настолько стремится сделать так, чтобы человек грешил. Мы могли бы задать вопрос, а зачем ему это, собственно говоря, так-то уж прямо и нужно, что он весь исходит, там изощряется по-разному, чтобы человека заставить грешить. «Шигу инин шофик дам канал», это потому, что от этого зависит его собственная жизненность. То есть он же не просто так заставляет грешить человека, а с целью получить побольше жизненности. «Шейнзе митцад синосом лик душа бельвад». То есть, злое начало со стороны, злое начало в евреи, или, говоря широко, сторона противопоставленной святости вообще, она нацелена на то, чтобы заставить еврея грешить не только по причине ненависти к стороне святости. «Киимаикер базеули фишезену гелеце махавишелэгэм», а именно из личных соображений. То есть ненависть к стороне святости – это особ статья, ну, это как бы это хобби. Но это жизненно значимая история для Ецерора, для стороны святости вообще. То есть если не вывести святость со стороны святости, то тогда она просто погибнет, загнется от голода. «Шарей кабола с хаюсом мяг душа ялиде ахет канал», поскольку получение ими жизненности со стороны святости осуществляется именно через грех. «Векемаймар шигу йойрету мастин ойло умикатрик». И, как сказали наши мудрецы, описывая деятельность Ецергора, злого начала в евреи, что вот профессия его такова. Таков он по призванию своему. Это его обычный стиль работы. Что он спускается вниз, соблазняет еврея, делает ему подножку, каким-то образом подгоняет его ко греху, уговаривает его совершить грех, а потом он же сам поднимается и обвиняет его свыше. «Айнушезе шигу йойрету мастин лахта изоодам», то есть то, что он спускается для того, чтобы подтолкнуть человека к греху, Гукидей шахрках ее ойлу микадрик. Это именно таки для того, чтобы потом он поднялся и обвинял. То есть, если я правильно понимаю, что у него были силы подняться. То есть, он обретает силы на подняться именно благодаря тому, что ему удается подтолкнуть человека к греху. Легойсе захаюс дикдушами одам леоклипес, то есть, за счет того, что ему удается вывести жизнь со стороны святости из человека в пользу клипес. Шезе ойлу микатек берухнюс. Вот это и есть идея, поднимается и обвиняет на духовном уровне. У Месени Шталшиш и Еойлов Микатрик Ганки Пшутый, откуда проистекает то, что он поднимается и обвиняет, также по простому смыслу, Легойце Мимену Захаюс Бегашмиус. Обвиняет, имеется в виду, нарушает взаимоотношения между евреем и Всевышним, в результате чего еврею перестает сопутствовать, не дай бог, удача, у него становится плохо там, со здоровьем или пропитанием, ну, то есть человек получает наказание также на уровне материальном. Это происходит из того, что на уровне духовном он своим грехом дал возможность Ецер Гора подняться наверх. Иначе сил бы не было кляузничать и вообще какие-то козни строить. Он дал ему силы, наделил его силами подняться наверх. В Алпизе Юван Маше Ахатоем Бихлол Лехета Садас Бифрот Никра Бешем Руицеах Маки Нефеш Бишгогу. И отсюда понятна причина, по которой грехи в целом и грех древопознания, в частности, называются убийством. Более того, неумышленным убийцем, убийством души ненамеренно. Ли есши ал йодам нимши хаюс миак души для аклипа, поскольку благодаря действиям греховным происходит вот перелитие крови, обеспечение возможности подпитки клипойс со стороны святости. Шары и аклипы с мецада смо мейнлохем шум хаюс клол в никромовис. Клипы с точки зрения самих себя, в них нет жизненности вовсе, вплоть до того, что они называются смертью, то есть безжизненностью. Вехол хаюсом гуми ак душа алидей ахейт. Вся их жизненность получаема ими со стороны святости за счет греха. Вахен никер бешем рыцарях, поэтому грешащий называется убийцей. Дальше купюра. Кстати, отметим, насколько легко идет этот текст, в отличие от текстов других рабеев. Я бы это связал с тем, что именно тексты нашего рэбе, они заточены под нас, под наше поколение. Поэтому они более воспринимаемы, более понятны. Мы плохо понимаем тексты рэбе, не основываясь на текстах других его предшественников, скажем. И вообще на других текстах Торы. Но, тем не менее, сам текст Рэбе, он, на мой взгляд, воспринимается на порядок лучше, чем любые другие из родственных текстов, вроде бы. Дальше купюра и продолжение. Дибик душа ахаюс губи исагдус улюмазе ахаюс шибогэм эйни бедер гисагдус. Есть принципиальная разница между святостью и клипой. С точки зрения жизненности. Жизненность в области святости находится в единении, а на уровне клипы не находится в единении. Миагар шигу гэпэ харцойный, поскольку там жизненность направлена на то, что противоположно воле единого, да, воле Всевышнего, который един. Ариахаюс гу бериху кувеавдоламе гэм. По этой причине жизненность находится на уровне отстраненности, отделенности от них. Ну, это вот история с киданием через плечо. Всевышний наделяет их жизненностью не напрямую, потому что он не ради них эту жизненность генерирует, скажем. А он кидает им что-то, что вынужден кинуть. Веканал шаахаюс губи дерех макив. И, как говорилось, и говорится постоянно, это постоянно обсуждаемая тема в Хасидусе, взаимоотношения божественной жизненности и клипы как началу противопоставленному святости. И совершается вывод, что жизненность божественная, она не может быть в прямом контакте, принципиально не может находиться в прямом контакте с клипой, и поэтому оживляет клипу на уровне макив, как бы окружая ее, но не одеваясь в нее. У Маши губев немеза, рей губи дерек голос. То, что та часть жизненности, которая одевается в клипу, она находится в клипе образом изгнания. То есть не воспринимается ей органично, не оживляет ее вот таким образом, как она оживляет святость. И поскольку внутренне, в клипе, нет никакой божественной жизненности. По этой причине клипа является противоположностью жизни, то есть жизненности в ней нет. То есть ее существование обеспечивается, ее функционирование обеспечивается. Но обеспечивается так, что внутренне она мертва, как зомби, кстати говоря. Гамкшерем хаим мяхаюс лайки. То есть даже когда жизненность в изобилии предоставлена клипе, вот произошло это убийство, перелитие крови из человека со стороны святости в область человека со стороны клипы, тем не менее, клипа остается мертвой. По своему существу, внутренне она остается мертвой, потому что божественная жизненность не объединяется с ней, вот, находится с ней, дистанцирована от нее. «Везеу маши косу вейкрисим лохэм арии миклад, шигу атикун лрецеах нефеш». И это то, о чем написано. «И назовете вам», ну, в смысле, установите вам, оборудуете вам, заделаете вам. И крисом, от слова «кэри», насколько я понимаю, в смысле «случайность», «микре». Или от слова «викри», возможно, кстати, не знаю, может быть, и оба значения «и крисом» через «алев». Назовете, ну, в смысле, обозначите вам города-убежища. «Шигу атикун рецех нефеш», что является исправлением греха убийства. Шебопосук зе умиваер клолус атикон лихола хатоим шиникроем бешем рейцеах нефеш. Вот этим стихом Писание как бы описывает совокупное исправление всех грехов, которые все в своей совокупности называются рейцеах нефеш. Сравниваются подобные убийству. С точки зрения той логики, которую мы вот с вами уже битый час излагаем. Ве атикон гуары микла декоя алдивры тейр. Так вот, исправлением является установление городов-убежищ, которые соответствуют словам Торы. Камаймер, как сказано, диврей Тойра Колтин. Мудрецы в Талмуде заявляют, слова Торы принимают. Колтин – это вот то самое слово, от которого образован термин «ары миклад». Миклад, то есть города, даже, наверное, правильнее было бы переводить, традиционно сложилось как-то, что это города-убежища, но на самом, а слово «убегать». На самом деле, это города-прибежища, наверное. То есть, они вот те города, которые становятся приемником для тех, кто в них бежит. «Веаинен гу дебетейра ксив». А идея в том, что в Торе написано. «Ваги кол мял ракия». «И был голос свыше небес». «Деракия гу мавсик бен маем ильоним или маем тахтоним». В чем заключается функция ракия? Ракия – это небесный свод, который был сотворен в первые дни творения и разделяет между верхними и нижними водами. Помните, нижние воды плачут, мы тоже хотим предстоять перед Всевышним. Вот это разделитель между нижними и верхними водами. «Дымаем атахтойним гэм татанугим гашмием». В чем разница между нижними и верхними водами? Помните, в первом пэроке книги Таня, «Ликутая морем», там, в частности, проводится такая параллель, что вода соответствует наслаждению, потому что она произращивает все виды наслаждений. И эта параллель, она такая общая, распространяется также и на нашу вот эту метафору. То есть, нижние и верхние воды разделяются ракии, нижние воды, что это такое? Это материальные наслаждения. У Вихлова Земельдом из Бриицы России. В общем ключе, нижние воды, нижние материальные наслаждения – это про сотворенные миры. В общем ключе, то есть, это миры Брии Цирасии. «Умай мельёйним гу ацилус». Что такое верхние воды? Это вот уже про духовность, это что-то принципиально иное. Это мир ацилус. «Ваатейра гу миалла ракия». И Тора, она находится выше ракии. «Выше ракии дешвира за келем венфилоса ницойцейс гули брии цирасия». Что значит «выше ракии»? Вот она соответствует в, этой, ну, в данной схеме миру ацилус. Ну, на самом деле, я думаю, что можно эту же схему прочитать на уровне более широком. когда речь пойдет о еще более высоких уровнях, но в данном случае вот будем следовать той схеме, которая здесь закладывается. То есть Тора находится на уровне выше разбития сосудов. Разбитие сосудов мира Тойу повлекло за собой вот это вот искажение реальности, то есть падение искр в мироздание таким образом, чтобы они выразились как зло, именно на уровне сотворенных миров Бриц и России. А Тора, она находится над этим. В Аторе гимиалдеры киешла и шаих бошвира. То есть, она находится на том уровне, где вот эта поломка невозможна. Швира за келем, разбитие сосудов, поломка, разламывание сосудов. В Элазейса тикунгу, кстати, отметим для себя, что разламывание сосудов, это вот как раз по поводу греха убийства, проламывание сосудов сфирейс, в результате которого кровь этих сфирейс, то есть свет и жизненность божественная, которые в них заключены, они вытекают наружу. Так вот, лой шайбе швира, в Элазейса тикунгу алидеа тейра. И будучи таким моментом, таким аспектом, в котором в самом поломка невозможна, и который находится над вот этой вот, над проблемой, Тора является средством исправления той поломки, которая происходит в результате греха. Ваинин бифратус гу, арей миклад. Если говорить более детально, арей миклад, города-убежища, шиеш кан штей иньоним, алеф ир бейс миклад. Значит, Ребе предлагает разобрать само словосочетание «арей миклот». Есть первое «ир» – город, второе «миклот». Ну вот мы переводили «убежище», наверное, так и будем переводить, потому что переучиться все равно невозможно, ну вот воспринимающее начало. «Ваинен гуды гины ир насес микибус гарби батим» – каким образом создается город, первое из составляющих, да? За счет собирания множества домов вместе. Убайс найса микибу цавоним, а дом со своей стороны, из чего создается, из собирания множества камней. Веиса бесефер яцира, и написано в сефер яцира, дештей авоним бойнешней батим, два камня строят два дома. Да авоним гэм ойсис, значит, отсюда, ну, там такая приводится метафора, из которой понятно, что камни намекают на буквы, которые строят дома, в смысле строят слова. И поэтому из двух камней, скажем, можно построить только два дома, то есть переставить эти буквы местами, так и эдак. Ну, там, из трех камней уже шесть, и так далее. Да, воним гэмэйсис, камни – это буквы. Везеу ир декои ал ойсизатыра. И в этом заключается идея города, который указывает на буквы Торы. То есть, город – это совокупность домов, которые строятся из множества камней, совокупность слов, которые строятся из множества букв. «Веинен миклад» – это вот одна сторона Торы, как «ир миклад», то есть то, с какой стороны Тора «ир». «Веинен миклад гуша атеира цриха лиз бифхинас клито». А другой момент – то, что Тора представляет собой «ир миклад», что она должна быть воспринимающим началом. Обеспечивать клиту. Шаатейра туклад бе анишома, ва анишома туклад бе атейра. То есть, чтобы произошла клита. Наверное, общеизвестный термин, мисрат клита, министерство абсорбции. Необходимо, чтобы произошла абсорбция. Поглощение, включение. Так, чтобы Тора была включена душой, поглотилась, абсорбировалась душой, а душа абсорбировалась Торой. Векмойшемивайр, вот и в этом смысле, вот если это происходит, то тогда Тора становится городом-убежищем. Векмойшемивайр рабейно битанья, и как объясняет Алтеребе в Тане, шекшелоймит вейдея эйзе мускаль, что когда человек изучает и постигает таки, узнает некоторую разумную идею, ареасехл тойфесу макиф эза мускль, ва мускль макиф эза сехл. Происходит невероятное совершенно объединение между разумом и исследованной идеей. Объединение, как там Рэбе заявляет, в том же самом месте, подобного которому вообще в мире нет. Объединение универсальное, с какой стороны ни посмотри. А что же необычного в этом объединении? Ну, в общем, все очень просто, если, скажем, в сосуд материальный попадает какое-то, наполнение, там в бутылку наливают вино, в корзинку укладывают яблоки, то яблоки находятся в корзинке, но не наоборот. А в случае постижения идеи, разумная составляющая, которая в этой идее есть, она поглощается разумом, и с другой стороны, сам этот разум окружает, сама разумная идея окружает человеческий разум. То есть, получается такое вот внутренне закрученное объединение. И начало 1 поглощает начало 2, и наоборот. Как мы сказали выше, душа поглощает Тору, абсорбирует Тору, Тора абсорбирует душу. Декипшуте апиру жгу дезе ша мускль маки феза сехал гурак бетхило. Попросту, как следует объяснить вот это вот, вот эти взаимоотношения между разумной идеей и разумом души, которая постигает эту идею. В начале овладения идеей разумная идея окружает, находится на уровне макев по отношению к разуму человека. Кашер гуторут лыгасик эза мускль. То есть, покуда человек не заглотил своим разумом эту идею. Деаз гин эа мускль макев эза сехал. На этом этапе разумная идея окружает разум человека. Шаарей гуторут бэйниен зэ, поскольку человек, еще даже не поняв идею, он все равно занят ею, поэтому находится с ней, безусловно, в контакте, но пока что эта идея не проникла внутрь разума. Вейна йохал лилмет иньен, и вот покуда он не понял идею, эта идея остается на поверхности и окружает его разум. Так можно было бы понять. А волаэмес гуды гам лахаши идея из-за мускаль. Но, если говорить по-настоящему, то также после того, как он понял ту разумную идею, которую он пытался овладеть, то есть поглотил ее вроде бы, она оказалась внутри его разума. Иней гама за мускаль макив эзасехал. Также и после этого идея продолжает окружать его разум. Делие шатира гихах мосы верцойны шилакош бургу. По какой причине? И почему это применимо именно к Торе? Ну, и, наверное, именно и только к Торе в абсолютном понимании. Потому что разум Торы абсолютно безграничен. Тора представляет собой хохму и родсен святого благословенного он, то есть хохму, наивысший разум и волю святого благословенного он. А рейгама харка хейни тофис лигамри за мускули, поэтому окончательное постижение здесь невозможно принципиально. На самом деле, я бы даже добавил, что постижение окончательное невозможно здесь, в том числе потому, что Тора — это не только разум вообще, это также что, то, что выходит за рамки разума принципиально, это также и родствен. Но даже если говорить про сам разум, про постигаемую, про информационную составляющую, там, скажем, про разумную составляющую, то эта разумная составляющая настолько неисчерпаема, что даже когда человек постиг из нее какую-то часть, вот он проглотил, оказалось, она внутри его разума, все равно там есть чему оставаться снаружи. Ваамускль вишар пхинес макев олов. И разум, и другие составляющие остаются в том числе на уровне макев по отношению к разуму человека, который его постигает. Влигит шаатейра гиби пхинес зой. И поскольку Тора представляет собой то начало, о котором мы выше сказали, что она как коль мял ракия, голос над небесами. Велимайла йойсер ад атик де ак. И еще выше, то есть не только выше ракия, ну как мы предположили, собственно, выше, не только выше того цимцума, той парсы, которая разделяет миры Брицы Россия и мир Ацилус, а еще выше и вплоть до Атик Одам Кадман. Велазеис арей эйн шай шум еника минатейра. И по этой причине никакой подпитки хитсоинами, никакой подпитки клипы со стороны Торы не может быть. Шарей гиб хина казоиши эйн шай шум швира. Поскольку она тот аспект, которому неприложима поломка, неприложима швира. Векашер одам лоймет тойра бойфен деклита. Человек, когда он изучает Тору образом восприятия вот этой самой клиты, Ашера нишома никлетес беатыр ватыра никлетес беанишома. Когда душа абсорбируется Торой, включается в Тору, и Тора включается в душу, вот такое происходит взаимопроникновение универсальное и в том направлении, и в этом. Ашергу ихут нифла шейн ихут камойву, кемвыр бетания. То есть достигается единение между ними. Удивительное, подобное которому, подобного которому нет, как объясняется в Тане, цитировали выше. Гинемияхер шигу найсе довер эхот и матейра, поскольку человек становится одним с Торой, тем самым. Арейгама одым губе эйфен казе шейн и шаих бойшум бгам кло. Человек достигает уровня, на котором, то есть он становится Торой. Он происходит в такое соединение с Торой, при котором в нем, следовательно, тоже невозможна никакая поломка, никакой изъян. Мяхар шигу мисьяхит и матейра шии бифхины козой, поскольку он объединяется с Торой, которая находится на таком уровне, шилой шаих шом шум швира кло, что там невозможна никакая поломка. Омнамойфен алиму датейра цорих лиес бивитуль давка. Но при этом есть определенные условия. Для того, чтобы такое состоялось, с вами, по-моему, предельно прояснили, как это работает, каким образом Тора становится городом-убежищем, где человек скрывается, защищается от возможности какого бы то ни было изъяна, поломки и так далее. Но для этого необходимо выполнение условия. Изучение Торы должно происходить образом битуля, то есть отсутствие у человека самости, ощущения самого себя. К Мойшикосов тану лишойни имросеха киойны ахарай акейра. Подобно тому, как в Дгилем говорится, тану лишойни имросехо, ответь язык мой речению твоему, и мудрецы толкуют этот стих, человек должен изучать Тору, как будто отвечая на слова диктующего. Как один человек диктует другому, что говорить, вот примерно так же должны быть обустроены взаимоотношения еврея с Торой. То есть настолько он должен быть ничтожеством в своих глазах, настолько он должен быть ничем, абсолютным битулем, что его изучение Торы как будто отвечание на произносимые слова. «Везеуви и крисам лохэм арим миклад». И в этом заключается идея «ин воззовете», «назовете». Вам города убежища, да, Арей Миклад Гутейра, канал. Выше мы объяснили, что Арей Миклад – это Тора. Омнам лилиму да Тейра цорих лиес ахона. Но к изучению Торы должна произойти подготовка. Должна быть подготовка. Дезоу ви крисам лош назмона. На что и указывает вот этот первый глагол ви крисам от слова микре. То есть, пускай сделайте так, чтобы случились вам города-убежища, что-то вроде этого, наверное, если пытаться какой-то дословности здесь прийти по-русски. И крисом, как лошен азмона, как подготовка. Шецорих лие сахона латейра. То есть, изготовьтесь сделать себе города-убежища, то есть, должна быть подготовка к изучению Торы, такому, чтобы Тора стала городом-убежищем. Шеие лимут и росы бевитуль. То есть, надо достигнуть того, чтобы изучение Торы происходило именно в битуле. Ше искаразаны снейсана тейра, чтобы человек помнил, когда он изучает Тору, дающего Тору, чтобы Тора не была для него просто книжкой, или даже очень умной и великой книжкой, чтобы она была, чтобы он ощущал в своем изучении Торы, что это то, что дает Всевышний, нойсана тейра, причем в настоящем времени. Уми умицаве амитсвейс, что это там текст или учение, как угодно, исходящее от того, кто дает заповеди. Это не пересказ заповедей, а это обращение к тебе того, кто дает заповеди. Адже ие бивитуль бемициус лигамри тан лишойни имросехо кейне ахре акейре. Вплоть до того, что человек придет в состояние абсолютного битуля, битуль бемциус, совершенного битуля вроде тан лишойни имросехо, пускай ответит язык мой, речению твоему, то есть станет как будто отвечающий за взывающим, за диктующим. Шааль едея битуль гу мигалу мамших эзотейра. Благодаря битулю он раскрывает и привлекает Тору. К мойши гиму шешес баасмус, как она укореняется в сущности, сущности божества имеется в виду. Валидейзешу никлад беатыра, ватыра никлад избой. Благодаря тому, что он воспринимает Тору, а Тора принимает его, становясь для него городом убежищем. А рейше найса довар эхот и матыр, он становится единым с Торой. Валазей за рей мисмалим бой кол абгамим. И благодаря этому восполняются в нем все изъяны, все, чего не хватало до этого, переживает исправление, переживает починку. Шигу майле эсколах аницойца шинофлу миоклипес у майле лигдуша. То есть он поднимает, становится способным и поднимает практически все искры, которые пали в клипес, поднимает их обратно в святость. У микабел хаюсы миоклипеса и получает жизнь на свою от святости. Шали дейзе гу хайби хаюс векиюм ацми. Благодаря чему он начинает жить жизненностью, существованием сущностным. Мойши косу ватам адвейким башам лакеем хаем кулхем аеем. Как сказано, а вы, прилепившиеся к Богу Всесильному вашему, живы все вы сегодня. Шаахаюс де Исройл гу хаюс векиюм ацми. Жизненность еврейская, по-настоящему еврейская, представляет собой жизненность и существование сущностного толка. Не могу сказать, что это идеальное место для того, чтобы прерваться здесь. Прерываемся мы с вами в середине предложения по существу, но сегодня технически нам дальше подвинуться не удастся. Ну, значит, восполним в следующий раз.